Казик прыгал в дальнюю от гада сторону так, чтобы приземлиться на руки и подтянуть ноги. Прыжок почти удался, но правая нога голой подушечкой ступни коснулась края клеевого озера, и ее, прихваченную клеем, остро обожгло. Пытаясь оторвать ногу, Казик закричал так, что слышно было, наверное, в поселке, а гад, сообразив наконец, что муха попалась, шустро поспешил к Казику. Изогнувшись, Казик вытащил нож и хотел было метнуть его в гада, но понял, что важнее сейчас освободить ногу, неизвестно еще, поможет ли нож против этого существа. Казик быстрым движением попытался срезать слой клея, но нож только скользил по стеклянной поверхности. И тогда, чувствуя, как тянется к нему хобот гада, Казик полоснул себя по ступне, промахнулся и поднял нож, чтобы ударить в хобот, который уже дотянулся до него, обдав холодным кислым запахом. И в этот момент Дик выстрелил в гада из бластера. Дик не слышал свиста, но услышал крик о помощи, и когда прибежал, испугался за Казика. Он стрелял, пока рыхлое тело не превратилось в черный дымящийся клубок, и ноги не рассыпались, как сучьи, обломанные с дерева. Пахло озоном. Казик с удивлением поглядел на кучу золы, окруженную сухими сучьями, и сказал: «Зачем же так? Пистолет жалко». Он никогда еще не видел действия бластера, но знал, что заряд надо беречь. «Дурак!» — бросил Дик. «Он бы тебя высосал! Кто по лесу ходит, задрав нос? В Индию собрался!» Казик промолчал. Ему удалось оторвать ступню от клея. Текла кровь. Он полез в мешок за бальзамом. Потом проговорил: «Сапоги жалко». Ногу смазали и перевязали, и Казик доехал до поселка на плечах Дика. Дику было тяжело. Он тащил еще и мешок с пузырями мустангов, но Дик был сильным, и все знали об этом. Поэтому он терпел. Казик тоже молчал, хотя ступня болела. И потом в поселке он 2 недели прыгал на одной ноге. Приключение с Казиком явилось причиной важных событий. Первым толчком к ним послужили слова Казика. Он тогда сидел на койке и смотрел, как его приемная мать шьет ему сапоги. Еще утром Вайткус принес крой. Он вырезал заготовки из рыбьей кожи, и большая Луиза сшивала их. Работа эта была первобытная, хотя Марьяна и принесла с полюса настоящие иголки. Ниток она там не нашла. И потому в поселке, как и прежде, использовали нитяные стебли водорослей, а они были довольно толстыми. И их все время приходилось связывать, уж очень коротки. Луиза, как всегда, ворчала, потому что ненавидела шитье, на которое в поселке уходило так много времени. Казик смотрел на нее, а потом сказал: «Как выздоровлю, пойду в лес и притащу этого гада».
«Какого гада? Зачем?» — не поняла Луиза.
«Чтобы шить».
«Почему твой гад должен шить?»
«Ты не понимаешь», — ответил Казик. «Он не будет шить, он будет клеить». Луиза пропустила слова Казика мимо ушей, но тот был человеком настойчивым. Как только он смог подняться с постели, он приковылял к старому и попросил у него ненужную сеть. Старый ловил сетями рыбу в озерках за болотом, сети часто рвались, и старый, который считал вязание сетей лучшим транквилизатором и потому накопил их великое множество, выбрал самую большую и крепкую и даже согласился участвовать в экспедиции по поимке гада. Еще в поход отправились Фумико, сводная сестра Казика, и старший из детей Вайткуса, добряк Пятрос. Ну и, конечно, Дик. 3 дня они путешествовали по зарослям, пока не отыскали плюющегося клеем гада. Дик раздразнил его, и гад выплюнул весь запас клея. После этого накрыть его сетью и дотащить до поселка было нетрудно. Главное — не обломать ему ноги. Гаду соорудили клетку, кормили его червями и улитками. Он себя отлично чувствовал, обмотал клетку изнутри паутиной и считал родным домом. Он был туп и медлителен, ну а что до непривлекательной внешности, в поселке привыкли к уродам и пострашнее. Назвали гада чистоплюем.
Можно было бы назвать чистоплюя пауком или крабом, но эти имена уже достались другим существам. Старый давно заметил, что постепенно земной язык изменяется, приспосабливается к новой действительности. Словарный запас детей питался лишь из речи небольшой кучки взрослых. Остальной мир планеты был безгласен, поэтому язык неизбежно беднел, несмотря на то, что старый в школе заставлял учеников заучивать наизусть стихи, которые помнил, а если не помнил, то звал других взрослых, и они восстанавливали забытые тексты вместе. «Хорошо ребенку на земле», — говорил старый. «Родители только сетуют, сколько лишних слов он схватывает в школе или на улице, включая визор или путешествие. А ведь земной ребенок — счастливый человек, у него избыток информации, которая льется на него со всех сторон. И вся облечена в слова. А что у нас? Полдюжины взрослых, которые обходятся тысячью слов». Олег не соглашался со старым. Он считал, что язык нового поколения не так уж и беднеет. Он просто изменяется. Потому что дети часто должны находить слова для явлений и вещей, которые неизвестны или неинтересны взрослым. Им приходится не только самим придумывать слова, но и вкладывать в старые новое содержание. Однажды Олег слышал через перегородку, как шестилетний Никвайткус оправдывается перед старым, что опоздал на урок. «Я трех ягодинок принял на ложку», — говорит он, — «на ноготь глубже арниса».
«Иди садись», — ответил старый, сделав вид, что понял. Но не понял.
А для Олега эта фраза была полна значения. Ее не надо было расшифровывать. Достаточно окунуться в мир мальчишек поселка, о котором старый, что бы он ни говорил, имел только приблизительное представление. А дело было вот в чем. Как-то прошлым летом на яблони, что росли у изгороди, напали ягодки. Это были ленивые красные жучки, которые висели на ветках, не спеша вгрызаясь в кору. Вайткус старался истребить их, поливая яблони раствором, похожим на известь, даже разбавленным шакальим ядом. Но ничего не выходило, они были живучи и упрямы. А потом, в один прекрасный день, ягодки исчезли. Взрослые ничего не заметили, а Вайткус вздохнул с облегчением. Крупные сладкие плоды дерева были источниками витаминов зимой. Мальчишки же знали, что ягодки никуда не делись, а превратились в голубоватые шипы, которые закопались в землю возле изгороди, чтобы переждать зиму. Ребята называли эти шипы ягодинками. Взрослые же никакой генетической связи между ягодами и ягодинками не видели. Эти шипы обладали удивительной способностью. Если какое-нибудь теплокровное существо проходило в том месте близко от изгороди, шипы выскакивали из земли, стремясь вонзиться в кожу, чтобы оставить в ней семечко, микроскопическое и безвредное. Но укол шипа был болезненным. Мальчишки придумали игру. Они снимали сандалии, подошвы которых Сергеев вытачивал из твердой и упругой скорлупы лесных кокосов, и которые на детском языке звались ложками, и дразнили ими шипы. Шипы кидались на теплые подошвы и вонзались в них. Выигрывал тот, кто набирал больше шипов, и чьи шипы вонзались в подошву глубже. Игра была увлекательной, но небезопасной, потому что шип мог вонзиться и в руку. Следовательно, загадочная фраза Ника означала лишь, что он играл с арнисом, подставляя подошву, и победил. Имя «Чистоплюй» было придумано Ириной, матерью Олега, и его сразу все приняли. Лишь с одной поправкой. Клей «Чистоплюя» взрослые называли, как и положено, клеем, а дети, что понятно, плюем. Появление «Чистоплюя» и в самом деле облегчило жизнь портных. Тем более после двух открытий Вайткуса, который обнаружил, что клей чистоплюя затвердевает куда медленней, если его смешать со слюной, которая выделялась из хобота. А Сергеев догадался, как можно из засохшего клея вытачивать на токарном станке чашки и тарелки. Если же подмешать в клей краску, которую можно добыть из цветных глин у болота, то посуда становится разноцветной и очень красивой. На зиму чистоплюй задремал и почти ничего не ел, да и клея от него было трудно допроситься. Хорошо еще, что Вайткус догадался запасти клей на зиму в закрытых сосудах,